Глава 4. Появление на свет дождавшегося друга оказалось вовсе не таким легким, как пытался это представить рожденный осенью. Беременность длилась дольше положенного, и сумка Диодао стала слишком мала для детеныша. Голова проходила наружу легко, плечи тоже вышли без проблем, а вот торс никак не желал пролезать. Рожденный осенью терпел боль мужественно, а, быть может, гормональный всплеск подавил чувствительность, но в какой-то миг Мартину показалось, что ему придется взять нож и поэкспериментировать с кесаревым сечением у чужого. Но дождавшийся друга все-таки справился сам. Несколько минут детеныш, он был не крупнее ребенка 5-6 лет, отдыхал на кровати рядом с родителем. Рожденный осенью что-то шептал и ласково гладил сына, все еще соединенного с ним пуповиной. Возможно, они даже еще могли обмениваться памятью, но Мартин не решился спрашивать об этом. Пуповина отпала сама, дождавшийся друга обтерся мокрыми полотенцами и остался сидеть рядом с родителем до тех пор, пока глаза того не закрылись. Лишь после этого он повернулся к Мартину. «Я приму душ и поем», — сказал он, — «а потом ты поможешь мне похоронить тело». Мартин кивнул. Странно и жутковато было общаться с этим едва родившимся, но уже совершенно самостоятельным существом. Но, по крайней мере, стоило порадоваться прогрессу цивилизации Диодао, их детенышам больше не требовалось поедать тела родителей. Дождавшийся друга вышел в гостиную, кивнул Кадраху и последовал в душевую кабину. Гиддар, по крайней мере, внешне оставался невозмутим, и это Мартина радовало. Пока детеныш мылся, он завернул тело рожденного осенью в тонкий саван, сделанный даже не из ткани, а из плотной серой бумаги, попытался закрыть Диодао глаза, но те упрямо смотрели в навсегда остановившееся будущее. «Что и сказать-то не знаю», — пробормотал Мартин. «Ты был хороший парень, не человек, конечно, и даже не мужчина, а гермафродит, но в той заварушке 3 месяца назад ты мне здорово помог. И чувство юмора у тебя было неплохое, к людям ты хорошо относился». Мартин помолчал, но больше ничего на ум не приходило. «Покойся с миром», — заключил он, закрывая лицо рожденного осенью. «Пусть будет земля тебе пухом». Через час, когда утоливший первый голод детеныш решил приступить к похоронам родителя, Мартин убедился в наивной антропоморфности своих слов. Диодао не хоронили своих мертвецов. Мартин и дождавшийся друга, даже столь юная особь оказалась физически сильной, понесли тело на окраину городка. Кадрах молча следовал за ними, не предлагая помощи, но с интересом наблюдая за происходящим. У высокого решетчатого забора они остановились. Дождавшийся друга нашел в заборе узкую калитку, закрытую на крепкий засов. Они внесли тело за забор, опустили на землю и вышли. И почти сразу за забором началась возня, и послышалась отвратительная вязкая чавканье. «Что там?» — борясь с рвотным позывом, — спросил Мартин. «Скот», — коротко ответил дождавшийся друга, посмотрел на Мартина и кивнул. «Да». «Мы отдаем мертвые тела на съедение животным. Мы умираем слишком часто, чтобы использовать полный кругооборот органики и зарывать тело в землю как удобрение». «И этих животных вы потом едите?» — уточнил Кадрах. «Нет, отдаем на корм более крупному скоту», — ответил детеныш. «Какая разница, Гиддар? Ты ешь травы и орехи, выросшие на костях своих предков. Мы едим мясо, вскормленное телами своих прародителей». Против ожиданий Мартина Гиддар не стал спорить. «Жизнь жестока», — сказал Кадрах. «Безжалостнее лишь смерть», — подтвердил дождавшийся друга. Они вернулись в дом рожденного осенью, отныне ставший домом дождавшегося друга, и легли спать, потому что было далеко за полночь, а все устали. Но вначале дождавшийся друга еще немного поел. Спалось Мартину плохо. Несколько лет назад он прочитал занятную статью какого-то психолога, изучавшего путешествующих через врата. Помимо перечисления традиционных проблем, найденных у заядлых туристов, как то депрессии, дезориентации в пространстве и времени, суицидальных настроений, импотенции, повышенной агрессивности и неадекватного восприятия интонации жестов, психолог давал свои рекомендации. Самый главный из них был совет – делать недельные, а желательно месячные перерывы между посещением того или иного мира. Очень неодобрительно автор отзывался о тех, кто путешествует от мира к миру без возвращения на Землю. Ну а психологическую нагрузку, вызванную тремя чужими мирами, в неделю автор считал непереносимой для человеческого разума. Конечно, психолог в чем-то преувеличивал, как и должен поступать любой врач. Пациента лучше напугать, чем внушить ему ложный оптимизм. Мартин достаточно пошатался по вселенной, чтобы считать себя подготовленным лучше, чем большинство путешественников. И все-таки сон его был тяжел и наполнен кошмарами.